Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на литературно-музыкальный вечер «Китежанка», посвященный вере в жизни и творчестве Анны Андреевны Ахматовой, о возрастании ее души и поэтического дара, о драгоценном русском слове. Участие принимает Екатерина Краснобаева. Вечер состоится в Славянском центре письменности и культуры 27 февраля в субботу в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, билеты перед началом вечера и по телефону 8-916-544-15-16, 8-916-544-15-16.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона отец Андрей Ткачев, протоиерей Андрей Ткачев, и мы с вами имеем час для разговора. Ну что ж, с Богом, Христе Божьим, прости и помилуй. Мне жаль несколько, что мы, дороголожка к обеду, мы прошлую неделю пропустили, а мытарей фарисеи, она уже закончилась. Наступает неделя о блудном сыне. Вот о нем, наверное, и поговорим, потому что начнем с этого, по крайней мере. Это очень важно. Это мысленное приготовление к посту. Для того, чтобы к посту приготовиться, необходимо мысленно закалиться и набраться мысленной, умной смелости войти в пост. В синоксарии, в одном из синоксариев текстов в постной триоде говорится о том, что воины перед битвой бряцают, скажем, ударяют мечами о щиты. И это делают все вместе, как бы ритмично. И создают такой железный шум. И выкрикивают такое нечто такое громогласное, такое воинственное. И взбадривают себя перед битвой, из которой многие не выйдут живыми. Что-то подобное делает и Святая Церковь, которая воюет с грехом. Она взбадривает людей до битвы. То есть прежде, нежели битва начнется, нужно взбодриться до битвы и мысль свою приготовить. У апостола Петра есть в послании соборном такие слова, что вооружитесь в эту мысль, что страдающий плотью перестает грешить. То есть вооружитесь мыслью, он говорит. То есть мыслями можно вооружаться. Это очень важно. Мало кто знает, что вооружаться нужно не только ракетами С-300, например, там, или какими-то еще этими другими вещами, которые обеспечивают наш спокойный сон. А вооружаться нужно также еще и мыслями. То есть вооружайтесь мыслями. Вот церковь нас готовит мыслями к посту, и неделя мытарей и фарисея дает нам такую мысленную установку, такой «не гордись». Ничем не гордись, никогда не гордись. Всегда имей смиренный помысел, никого не считай хуже себя, иначе будешь духовный дьявол, при всех духовных подвигах. Ну, а неделя о блудном сыне говорит нам «возвращайся». Такое некое краткое слово такое «вернись». «Сынок, вернись, тебя ждут». Там, или «доченька, вернись». То есть отец ждет, возвращайся. То есть что ты делаешь? Ты пасешь свиней. То есть люди чем занимаются? Они пасут свиней и питаются из корыта. Они, конечно, могут питаться из корыта в смокинге и бабочке. И корыто это может быть инкрустировано стразами от Сваровски. Но все равно это корыто, и они все равно пасут свиней. И вот церковь говорит им через Евангелие от Луки, 15 главу, возвратись. Значит, мы эту главу откроем, 15-ю, и прочтем не по тексту прямо, а просто пробежим глазами по священным строкам и вспомним, что Христос говорит здесь о трех потерях. Вначале он говорит о потере овец. То есть он говорит о неких потерях. То есть там овца, потом деньги, потом сын. «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит ли 99 в пустыне, не пойдет ли за пропавшей, пока не найдет ли ее?» То есть мы привыкли к этому образу пастыря доброго, который оставляет незаблудившихся в загоне, а сам идет на поиски заблудившейся, берет ее на плечи и идет с нею. Амафор на плечах архиерея – это есть образ найденный и принесенный к отцу овцы заблудшей. То есть вот первая потеря. Потом вторая потеря – это денежная потеря, всем понятно. Если потеря овцы непонятна всем, а только тем, кто имеет дело с овцами, там, или козами, или свиньями, или поросятами, или курами, или чем-то живым, то уже потеря денег понятна каждому человеку. Дальше говорит, какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет ли свечи, не станет ли мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? То есть вот ты имеешь, там, скажем, $1000 там, или там, 1 000 000 рублей. Ну, ты потерял 100 000 рублей. Ты ж будешь их искать. Ты будешь там переворачивать весь дом и искать их. Он нашел и обрадовался. Значит, вот так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся. То есть здесь везде овца и деньги – это образ грешника, которого нашел Господь, который кается. И Бог его нашел. То есть он овечка беспомощная, и он драгоценная монета, которая Богу нужна. Люди Богу нужны. Но все это, так сказать, вещи относительно ценные, потому что, ну, овцы, деньги, а самое дорогое, что это дети. Вот. Какими овцами можно измерить детей, ценность детей для человека? Какими деньгами? Никакими. Любые деньги за ребенка, любые там все овцы, там все волы, все ослы, все машины, значит, все квартиры, в принципе, готов человек в большинстве случаев отдать, лишь бы только все было хорошо у его ребенка. Вот, и Господь уже в третьем случае уже дает развернутую притчу о блудном сыне. То есть сына потерял отец. Сына потерял отец. Потерял как? Сын взбеленился и решил уйти от отца. Вот здесь нам нужно будет немножко сделать двойной взгляд на предмет. Потому что притча о блудном сыне, с одной стороны, это корневище мировой литературы. Что везде, где вы встречаете в литературе уход и возвращение, там корнем этого явления есть притча о блудном сыне. Везде, где вы встречаете некий бунт, а потом смирение и возвратное покаяние, это всегда есть притча о блудном сыне. Например, вот Диккенс, «Жизнь Дэвида Копперфильда», значит, там малютка Эмли, значит, обольщенная, там где-то пропала из дома, и папа ее взял на голову шляпу, на плечи макинтош, говорит, я иду ее искать. И пошел, как бы отец, ищущий этот блудного сына, ну, в данном случае дочь, но это одно и то же. Да, на самом деле и сказка о Буратино, это не что иное, как притча о блудном сыне, данная языком сказки. То есть молодой человек, наглый, глупый, деревянный, ушел из дома, всем нахамил, и потом скитался, значит, там перетерпел разные приключения, и вернулся в отеческий дом с покаянием, вразумленный, исправленный, исцеленный, и нашел счастье там, откуда ушел. Так что это такой корневой сюжет мировой литературы, значит. Но притчу о блудном сыне можно рассматривать как историю отдельного человека, что она всех нас касается. Это универсальная притча. И можно рассматривать ее как притчу, которая говорит о человечестве. И я прошу вас обратить внимание на то, что здесь... сейчас посмотрим, сколько, значит, вот 11 глава, 11 стих 15 главы. Вот. И 32. Значит, тут 21 стих, то есть 21 строчка, в которую вместилась вся история отдельной души человеческой и отдельного взятого человека. Понимаете, какая плотность текста? То есть Евангелие – это текст необычайной плотности. Вот говорят там физики про какой-то большой взрыв, когда вся материя там была там совмещена там, в некий, там, некую микроточку, значит, в которой плотность была какая-то вообще запредельная, и потом все разорвалось, как бы разлетелось, и вот сейчас это многообразие как бы существует. То есть вот запредельная плотность, плотность невероятная, невообразимая человеческими мозгами, как бы, это... категории, которые применимы к Евангелию. Потому что Евангелие – это текст необычайной плотности. 25 строчек, и в них вся история моей жизни, и твоей жизни, и его жизни, и всех жизней. Плюс к этому еще история всего человечества. Вот что такое Евангелие. То есть притча о блудном сыне – это еще одно доказательство того, что Христос – это Бог. Если бы Христос не был Богом, его слова не имели бы такой плотности, такой силы, такой власти, такого влияния на человека и на человечество. Сколько слов в мире сказано? Господи, помилуй, миллиарды, тонны, вагоны слов произнесены, и все это, в принципе, мусор словесный, по большей части. Редко-редко что-нибудь остается, так сказать, и живет в веках, как Шекспировы сонеты, скажем там, или романы Достоевского. А Христос живет, и все очень кратко, и он ничего не писал, как у Достоевского в романе «Братья Карамазовы» и в главе об инквизиторе говорится, что если бы все мудрецы мира сошлись вместе бы в одно время, в один час, они бы не придумали таких сложных и простых одновременно трех вопросов, которые дьявол предложил Христу. Хлебы, чудо и власть. Все. Никто так не сможет сжать до консистенции, до квинтэссенции, вернее, жизнь человеческую, как тот, кто вращает человеком, или тот, кто создал человека. То есть Бог и дьявол, они борются за человека. Бог создал, а дьявол крутит человеком. Значит, вот и притча о блудном сыне такая же. Она плотная, как ртуть, и даже больше ртути. То есть если сравнить всякие слова с водой, то вот вода по плотности вот, и ртуть по плотности, вот такая разница между ними есть, как между притчей Христовой и прочими человеческими словами. Я предлагаю вам рассмотреть не только вопрос личного покаяния, но также рассмотреть вопрос мировой истории на примере притчи о блудном сыне. Заметьте, значит, что сын, вот начинается притча, значит, сказал младший из них: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И дальше. «И отец разделил им имение». Значит, что значит «дай мне мою часть»? Это значит, что он торопит отца умереть. Отец, без сомнения, властвует над детьми. Древний мир не знал демократии. В нашем таком пошлом смысле. Он знал там разные формы строений, там греки знали демократию, но это была не наша демократия. Там, например, женщины не голосовали. Наших этих свободных нравов мир древний не знал. Там был закон юрис патрис, так сказать, закон отца. То есть, например, если женщина рожала ребенка от мужчины и клала его перед ним на землю, а он его не брал с земли, то ребенок считался незаконно рожденным. Только ежели отец брал ребенка с земли, поднимал его на руки, говорит, значит, это отец его. То есть признать или не признать этого дитё моим ребенком, это было полное право отца. В древнем обществе отец был законодатель и судья, и исполнитель. Он мог вести на войну, он мог карать смертью, он мог все. Вот когда говорится про отца в притчах, говорится именно в таком древнем духе. То есть отец – это образ Бога, и он может все, и имеет право на все. Ты вступишь в мои права и получишь некую часть имения тогда, когда я уйду из жизни. Таков был закон. То есть я сейчас старый, но я еще не умер, простите. Когда я буду умирать, я напишу завещание, может быть, я его уже написал. Но когда я умру, только тогда вы вступите в права. Только тогда. Вот тебе будет мельница, например, там, а тебе будет поле, а тебе будет там, значит, винная точила, а тебе будут стада овец, а тебе там что-нибудь еще. То есть отец всем все расписал. Но вы, пока я жив, ничем не пользуетесь. Вы просто-напросто живете со мной под моей властью. Вот я умру, и вы хозяева. Дальше как хотите. Таковы законы, которые были в обществе, внутри которого притча произнесена. Что значит вот такая вот просьба такая молодого человека, значит, такой отец, дай мне следующую мне часть имения. Это означает, слушай, быстрее бы ты умер. Именно это и больше ничего. Потому что я должен вступить, то есть у меня есть некая часть. Я твой законный сын. То есть, я, допустим, ты отписал мне мою часть, там, какую-то, какие-то оливковые деревья, там, каких-то ослов, каких-то лошадей. Но я уже хочу пользоваться ими как хозяин. Но пока ты живешь, я не могу. И я говорю, ну, дай мне мое. Это означает, слушай, умри быстрее. Это очень важно понять. То есть, в категориях тогдашнего человека просьба сына об отделении ему имущества означает, слушай, умри, старик, быстрее, потому что надоел мне. Я хочу пользоваться своей частью наследства. Это должно быть понятно грешному человеку, потому что, допустим, сын миллионера хочет вступить во власть над миллионами. Он может даже и заказать своего отца, чтобы быть наследником, потому что он хочет пользоваться. А отец живет и командует до сих пор. Вот, поэтому здесь в этих словах отца, сына к отцу, то есть «дай мне мое», расшифровывается следующий текст. «Слушай, как плохо, что живешь, умри быстрее». То есть ты надоел. И вот здесь внимание, отсюда поподробней. Если под отцом понимаем Бога, а под сыновьями людей, то что это значит «умри быстрее»? Я хочу насладиться жизнью, а ты мешаешь. Действительно, Бог мешает людям наслаждаться жизнью. Бог говорит, не прелюбодействуй, не кради, чти отца и матерь, жертвы милуй, трудись, терпи. Говорит, слушай, надоел ты вообще. А можно без этого всего? Можно я как-то поживу без тебя? Вообще лучше бы ты умер вообще. А я пожил бы вообще на твоем, без тебя, в свою сласть. Бог не может умереть. Бог бессмертен, Бог вечен, свят, блажен, непостижим. Он и есть, собственно, первая и главная реальность. Но заметьте себе, что слова «лучше бы ты умер» или «быстрее умри» в отношении к Богу в истории уже звучали. В XIX веке один из самых гениальных и самых трагичных персонажей истории человеческой, Фридрих Ницше, сказал в одном из своих произведений: «Бог умер». Там дальше есть продолжение, говорит, что вы все убили его, вы и я, мы все убили его. Он обличал современное ему немецкое общество и говорил, что вы якобы верующие, вы типа верующие, но вы не верующие. Вы на самом деле не нуждаетесь в Боге. Вы убили его. Он не нужен вам. Вам нужна только форма религии, а суть религии вам не нужна. Но он произнес такие слова. Бог умер. Эти слова стали лейтмотивом всей истории человечества. Ницше даже не думал, что он сказал. Ну, он не мог понять, конечно, что он сказал, потому что никто из философов, никто из писателей там, или драматургов, там, или оперных композиторов не может понять вообще, что он написал. И только потом становится понятно. Но Ницше задал лейтмотив целому огромному периоду человеческой истории. Потому что вся история человечества, того, которое мы хвалено называем европейским цивилизованным, 19-го, 20-го и 21-го века, уже начавшегося давно, уже 16 лет идущего. Это история человечества, которое живет под знаком того, что сказал Ницше. Бог умер. Именно поэтому расплодились социалистические, коммунистические, фашистские, нацистские, античеловеческие, всякие там какие-то бредовые идеи. Мир поделился на партии. Гонка вооружений, революции, две мировые войны, опасность третьей в сегодняшние дни. Все это кружится вокруг одного и того же тезиса – Бог умер. То есть люди, которые мутят историю, они мутят ее, исходя из того, что Бога нет, и теперь все можно. Тут уже Достоевский вмешивается, который говорит, что если Бога нет, то все можно. Ну, действительно, все можно, если нет никакого высшего авторитета, непререкаемого, неподсудного и неподкупного. Если его нет, то какой же я штабс-капитан? Говорит в «Идиоте». У него один в романе «Идиот» или в «Бесах» один из персонажей. Значит, здесь младший сын совершает нечто такое, что потом в XIX веке совершило человечество. Нету Бога. А, нету! А что есть? Есть свобода, равенство и братство. Так вперед! А что еще есть? Есть разврат, блуд и насилие слабого сильного над слабым. А что еще есть? А есть бунт слабых против сильных. Пожары, поджоги, грабежи и революции. А что еще есть? Есть наркотики, есть сексуальная революция, есть полеты в космос, ядерная бомба и вообще опасность уничтожения всего живого. Вот что есть, и еще много чего есть. Еще есть куча всего, потому что дай мне мою часть имения. То есть дай мне мое. Умри, старик, надоел ты. Я хочу насладиться. Посмотрите, как действует старик. Ветхий днями, то есть тот самый, который древнее всех, разделяет им имение. Говорит, ладно, набери. Конечно, отцу больно. Ему больно хамство сына. Но он не хочет ломать его. Он не хочет бить его на конюшне батагами. Он хочет, чтобы сын дошел до логического конца своих желаний. Он хочет, чтобы сын понял, к чему ведут твои мечты. Есть такое кино. Куда приводят мечты. А обычно, знаете, мечты приводят к самым страшным вещам, потому что есть два несчастья в жизни. Первое несчастье, когда мечты не сбываются, а второе несчастье, когда мечты сбываются. Когда все, что ты хотел, сбылось, тогда-то ты и понимаешь, что я приехал и уже никуда не уеду, потому что Бог дал мне все, что я хотел, и то, что я хотел, оказалось ужасным. Так вот, отец поступает чрезвычайно терпеливо, мудро и божественно. Он разделяет им имение, говорит, на, считай, что я умер, по сути. Ладно, пользуюсь. То есть он согласен исчезнуть из жизни ребенка. А ребенок берет свое и исчезает. Теперь, внимание, если Бог это, вернее, если отец это Бог в притче, а ребенок это человечество или часть его, то что значит уйти от Бога? Что это значит уйти от Бога? Вот он ушел. Как можно уйти от Бога? Разве можно, допустим, сесть на корабль и уйти от Бога? Или сесть, например, самолетом и улететь от Бога? Нет. Летишь в самолете, все равно ты с Богом. На корабле плывешь, все равно ты с Богом. Пешком бежишь там или идешь там. В метро спустился, все равно ты с Богом. От Бога уйти нельзя. Когда говорится об уходе от Бога или приходе к Богу, говорится о вещах совершенно таких духовных, которые касаются предстояния перед лицом Божиим. Вот когда мы просто живем, просто идем, например, мурлыкаем песенку, разговариваем с друзьями, мы рядом с Богом, но про Него не думаем. Но когда мы начали, например, вдруг молиться, или в храм вошли и замерли, и стали творить молитву, то мы обратились к Богу, хотя Он недалеко от нас был и секунду обратно, назад. То есть мы всегда с Богом, но мы уходим от Него, когда забываем про Него, и возвращаемся к Нему, когда помним про Него. Вот, собственно, и все, потому что иначе от Него убежать невозможно. Когда про Каина говорится, что ушел Каин от лица Божия, это означает, что Каин отвернулся от Бога мыслями и сердцем и стал к Нему спиной. Потому что от Бога убежать невозможно. Вот блудный сын ушел от отца. Это что значит? Он забыл о Боге. и получил в наследство огромное количество всяких разных благ, которые отец ему накопил. Знаете ли вы, друзья мои, надеюсь, что знаете, а не знаете, так узнаете, что все, чем мы пользуемся сегодня в нашу хваленую цивилизацию, выросло, родилось, придумалось, изобрелось, сотворилось в монашеских кельях, в лабораториях ученых, которые мало чем отличались от монахов. Все это было придумано, эти научные открытия различные. Это, значит, всякие там прорывы в сознании, там, вот, в области там, медицины, философии, техники, инженерии. Это все сотворялось какими-то подвижниками, которые питались корнями подвижничества. А потом мы все вдруг сели, значит, так в машины, в поезда, в самолеты, взяли в руки гаджеты и пошли заполнять эфир всякой болтовней, ерундой и всякой чепухой. Это чистый образ блудного сына. Другие трудились, а ты залез им на спину, как бы, и пользуешься их трудами. Это общий образ, так сказать, цивилизации, где человек, ничего не знающий, ничего знать не хотящий, напичкан желанием прав, как можно больше прав, как можно больше свобод. Но при этом он сам никому ничего не обязан. Это образ блудного сына. Долго ли он так жил? Долго ли может жить так человечество? Конечно, недолго. Он проел, пропил, прогулял, все блудно. Так Писание и говорит, что он по прошествии немногих дней, то есть это быстро все происходит, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, расточил имение свое, живя распутно. По-славянски блудно. Блуд и блуждание – это однокоренные слова. То есть человек блудящий, он же есть блуждающий. Вот когда, например, мужик никак не может остановиться, например, меняет женщин, это значит, что он блудит в плане греха, и он блуждает в плане души. Ну, кстати, ну, блуждающая звезда, он не знает, где ему остановиться, где якорь бросить. То есть человек, который блуждает, он неизбежно блудит. А человек, который блудит, он неизбежно блуждает. То есть блудно живший младший сын – это человек, потерявший себя и не знающий, к чему он живет. Тут же много друзей, тут же много нахлебников, быстро все проедается и быстро все заканчивается. Ведь настоящая печаль хороших миллионеров – это воспитать детей своих так, чтобы они умели сохранить и приумножить накопленное отцом. Есть книжка такая интересная. Ей где-то года 3-4, например, кажется, значит, возраста. Американская книжка. «Я сосед миллионера», кажется, называется. Или «Мой сосед миллионер». И там описывается средний американский миллионер. То есть не магнат, типа там какого-нибудь там Трампа там, или Буша, а человек, который к годам к 50 заработал свой миллион. Такое возможно еще до сих пор. Или было возможно в ближайшие к нам десятилетия в Америке. Это человек, который панически боится новых вещей. Автомобили покупает только на распродажах, вторичные. Никогда не покупает себе ни часы, ни костюм дороже $200-300. У которого работает жена. Обязательно работает. Или учительницей, там, или бухгалтером, там, или кем-то еще, который на тусовки не ходит, который каждую копейку бережет, и только при этих условиях он годам к 50-60 накапливает свой законный миллион. Ну, если, конечно, сбросить индекс инфляции, потому что, допустим, сегодняшний миллион до 30-х годов, до депрессии, был примерно в 35 раз меньше в цене. То есть человек, имевший до депрессии 32-го года, 33-го, 300 тысяч, это был чистый долларов. Он был чистый там миллионер, там это мультимиллионер. Вот, так что сегодняшний миллионер – это дутые миллионеры, потому что доллар, в принципе, бумажка. Это бумажка, которая до конца не обеспечена. Так вот, миллионеры сегодняшние, они есть, но они смиренные, потому что они бережливые. И они переживают о том, что, например, вот я копил, накопил. А дальше что? А дальше мой отпрыск это все прожжет в барах с девками и пацанами, пронюхает в кокаине, протратит на взятки от милиции, потому что нужно же будет отмазываться от проблем. И все, он за год уничтожит то, что я копил 40 лет. Они боятся этого и правильно делают. Поэтому нормальный миллионер поступает не так, как наши мажоры. Нормальный миллионер заставляет своего ребенка на каникулах продавать пиццу, мыть окна в небоскребах, мыть машины на стоянке, гайки крутить, там что-то еще делать, там, да, курьером быть. То есть зарабатывать свои трудовые денежки, получить в руки заработанное, чтобы знать их цену. Так поступает всякий нормальный богатый человек. Богатство не грех. Грех – безумное богатство, заработанное на крови, на семени, на бесовстве, на смерти людей. Это грех, конечно. А нормальное богатство заработано не грех. И нормальный богач всегда переживает. Я должен воспитать детей своих так, чтобы они не профукали за год то, что я копил 50 лет. Так вот, блудный сын профукал за год все, что папа ему дал. И даже стал есть из корыта, свиного корыта. Это конец всех гордецов. Всякий гордый человек, желающий взять от жизни все, в конце концов будет жрать из свиного корыта. Вместе со свиньями на четырех костях. То есть будет так стоять вот так вот в позе зю и хлебать со свиньей из корыта. Это законное наказание всякому гордецу, который считает, что мир у него в кармане. Я прошу это всех услышать, потому что это не я сказал, в принципе, это переложение евангельской правды на современный язык. Человек дошел до крайней степени униженности. Он попал во власть странного гражданина. То есть некоторый человек из дальней страны послал его на поле свое пасти свиней. Некоторый человек дальней страны – это бес. Это демон, который вообще с Богом не живет, который Бога не любит, не хочет и не знает. Забыл про него, то есть не хочет знать про него. То есть человек попадает в бесовское рабство, забывая про Господа, и пасет свиней в дальней стране. В принципе, это состояние современной западной цивилизации. То есть целая цивилизация, построившая огромные храмы, столетиями Богу молившаяся каждое воскресенье и Великий пост, не евшая ни мясного, ни молочного, читавшая Евангелие, писавшая книги, размышлявшая о смысле жизни, целая цивилизация, как блудный сын сегодня, хлебает из корыта и либо придет в разум, и вернется к отцу, либо останется со свиньями. То есть притча о блудном сыне – это притча о истории мира. Не только об истории отдельного человека. Там еще есть старший брат, который никуда не уходил. Это образ некий еврейского народа, который не сомневался в том, что Бог есть. Для них Бог не умирал. Это для европейцев Бог умер. А для евреев Бог не умирал, евреи всегда в Бога верили. И они некую имеют обиду на Господа. Говорят, почему это ты милуешь этих, а мы с тобой всегда, а мы не имеем таких благ и благодати, и милости. То есть здесь завязан большой узел. То есть это притча вообще-то, узловая притча мировой истории. И это еще раз доказывает, что Евангелие – это не дело человеческого ума. Это дело божественной благодати. В таких кратких словах, в таких простых словах Христос сумел, смог без труда, не уставая, изложить всю драматическую историю мира, касающуюся и покаяния отдельного человека, и безумия целой цивилизации. Больше мы говорить, я говорить больше не могу от себя самого, и уже пошли звонки, потому что нужно и вам сказать что-нибудь. Поэтому вы в эфире, начинаем разговор уже диалогически. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Отец Андрей, здравствуйте, благословите. Это Ксения из Москвы. У меня к вам два вопроса. Вот вы говорили о фарисействе, да, что это, по сути, как бы, ну, не гордись ничем, да? Вот, а гордость в человеке, она же присутствует всегда, и от гордости происходят все грехи, да, мы знаем. Значит, получается, что человек фарисейством не занимается как-то время от времени, как каким-то грехом, да, отдельным, а просто мы фарисеями являемся, по сути, всегда? Получается так? Вот это у меня вопрос. И еще у меня один вопрос есть. Я читала статью протоиерея Сергия Бегашова «В чем сила мужчины» она называется. И он пишет, что подлинная мужская сила заключается в способности быть выше собственных эмоций. Женщина не может их побороть, потому что она эмоциональна по своей природе. А мужчине следует быть рациональным и, значит, стоять над эмоциями. Угу. Вот у меня тогда в связи с этим вот такой вопрос. Как бы все правильно ведь, да? Но вот тогда у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а в чем тогда сила женщины? И как православие вообще относится к женской интуиции? Спасибо вам большое. Все.
Значит, фарисейство, понимаете, фарисейство, это знание о своей гнилости. И сознательное надевание на себя маски праведности. Понимаете? Когда человек знает, что он горд, там, или глуп, или слаб, или там, раздражителен, там, или похотлив, там, и имеет печаль в себе о себе, в себе самом носит печаль о себе, то здесь нет фарисейства. Фарисейство начинается там, где человек, будучи внутри гнилым, изображает из себя то, чем он не есть. Сознательно, понимая, что он далек от идеала, он выставляет себя идеалом. Вот это фарисейство. Поэтому мы не фарисеи всегда, Боже сохрани, мы грешники всегда, но фарисеи мы не всегда. Фарисеи мы тогда, когда мы говорим, что я в этом не виновен, ты виновен, а я нет. Я этого не делал. Ты делал, а я не делал. Вот здесь уже пахнет фарисейством, хотя неизвестно, там, есть оно там или нет, но уже здесь пахнет им. То есть, допустим, я лучше тебя, говорит человек. Вот это уже фарисейство. Потому что фарисей, он отделял себя от всех. Он говорит, благодарю тебя, Боже, что я не такой, как все люди. Он себя отсекал от всего человечества. Вот когда я говорю, слава тебе, Господи, что я не такая сволочь, как все остальные. Все. Все, приговор как бы евангельский. Значит, уже подписан. Ты фарисей. Мы не всегда фарисеи. Мы всегда грешники. Но грешник кающийся – это не фарисей. Сознательное изображение праведности при его отсутствии внутри – это и есть фарисейство. Сила мужчины – да, действительно, мужчина умнее изначально по творению, а женщина эмоциональнее изначально и по творению. В чем же сила женщины? Сила женщины – стать на место. Сила мужчины – тоже стать на место. То есть каждый из нас должен стать на место. Вот в коллективе, допустим, есть начальник, неважно, мужчина, женщина, но если коллектив есть и штатное расписание расписано, ты должен стать на место. Это твоя сила. Это даст тебе хлеб, то есть деньги, уважение, любовь окружающих и некую комфортную зону бытия. Как только начнешь дергаться и выступать за пределы положенных полномочий, как дьявол сделал, выступил за пределы положенных полномочий, начинаются проблемы и рушится мир. То есть сила женщины осознать свое место в жизни, найти его и жить на месте. То есть, ну, здесь все делится на женщин, потому что, допустим, замужней женщине нужно подчиниться мужу, незамужней нужно там или мужа просить у Бога, или просто терпеть свое состояние. Там детный, бездетный, там больной, здоровый, молодой, красивый, некрасивый. Здесь очень дробится все. Но, в принципе, сила женщины – это в том, чтобы она использовала свою интуицию, о которой вы спрашиваете. Это действительно есть некая такая особая сила женского естества, и женщина чувствует. Она может не может доказать тебе, почему это так, но может чувствовать иногда. Частенько даже. Материнское сердце. Любящее женское сердце имеет правильную интуицию. Вот просто женское сердце, оно может иметь ложную интуицию. Оно может скашиваться в блуд, в сребролюбие, в гордость, в зависть, в обидчивость, в мстительность, в всякие гадости. Женщины же, они подвержены всяким порокам в какой-то степени больше, чем мужчины, потому что они очень тонкий сосуд, они легко бьются, легко крушатся. Но любящее женское сердце, оно имеет священную интуицию. Вот мама, например, она имеет некую тревогу о детях, она говорит, вот не ходи туда, я чувствую, что там плохо. А если женщина любит мужа, например, она о муже переживает, говорит, вот не дружи с ним, там не лезь сюда, там не надо тебе этим заниматься. Вот любящее женское сердце, я дерзну сказать, имеет правильное, имеет надежду на правильную интуицию. Просто женское сердце в силу эмоциональности, конечно, ошибается. Здесь уже интуиция уже не работает, здесь работают эмоции. Да, избыток эмоций, как бы, это бич Евиных дочек. Они все эмоциональны, не в меру. И там разум спит, как бы, значит, страсти бушуют. Это факт, тут никуда не пойдешь. Вот, так что сила мужчины подавлять эмоции разумом, сила женщины встать на место. Интуиция у женщины есть, но она касается только любящего сердца. Не любящее никого, кроме себя, сердце женщины, слепое, безумное, горделивое, как у Изавели. Ведь самые худшие персонажи Писания – это женщины. Изавель, которая гналась за Ильей, и Родиада, убившая вместе со своей дочкой Соломией Иоанна Предтечу, и Вавилонская блудница, символический образ всемирного разврата. Это же женские образы. То есть все лучшее в церкви есть в лице Богоматери, а все худшее есть в лице Изавели, Иродиады, и Вавилонской блудницы. Поэтому сама по себе женщина, как бы она слишком тонкая, чтобы быть только хорошей, только плохой. Она либо бывает либо сильно хорошей, либо ужасно плохой. Вот в этом и тонкость ее природы. Понимаете? То есть женщина – это большая проблема. И большое счастье, и большое наказание. Ну, а уж дальше нужно разбираться, где что. Да, задержали человека на линии, да, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте. Вечер уже, поздняя ночь уже.
Да, извините, пожалуйста.
Темень, за окном темно.
Да, темно, точно. Скажите, пожалуйста, вот в романе «Бесы» Достоевского Федора Михайловича, что может означать фраза «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан»?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что я капитан, только если есть надо мной, скажем, штабс-капитан, там, вернее, подо мной штабс-капитан, потом дальше майор, там, полковник, полковник, генерал, и все с этим согласны. То есть есть иерархия. Наверху иерархии, там еще выше, там всякие князья, там тайные советники, а потом министры, капиталисты всякие, там великие князья, потом царь, а потом Господь. То есть нужна целая иерархия. И я в эту иерархию встроен. То есть я нахожусь там, например, там ступенек всего, например, там 500. Я нахожусь на 15-й. А после меня еще 450 там, или 480. Так вот, если все эти лестницы разломать, а наверху все эти иерархии Бог, все лестницы, то возникает вопрос, если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? Раз Бога нет, значит, нет царя, значит, нет патриарха, значит, нет министра, значит, нет помощника министра, значит, нет вообще ни князя, ни гвардейского офицера, ни подполковника, ни генерала. Тогда какой же я штабс-капитан? Я вообще просто никто. Тогда нет никого, тогда просто хаос. То есть, когда есть Бог, то получается, что Бог – это голова, а все остальное – это позвоночник с множеством позвонков. Если голову отсечь, тогда позвоночник не имеет смысла. То есть какой же я вам директор завода, если в стране хаос? То есть командир может давать приказы только тогда, когда его уважают и подчиняются его приказу ради его звания, там, чина и должности. Не ради его личности, а ради чина и должности. А когда рухнули все чины, когда все смешалось в кучу, кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой, тогда все. Тогда, значит, а кто я такой? Раз никто никого не слушается, раз Бога для вас нет тогда ни отеческой власти, ни государственной власти, нет ничего. Вспомните заповеди. Первая заповедь. «Аз есмь Господь Бог твой». Это первая заповедь. Пятая заповедь. «Чти отца и матерь». Понимаете? Если первой заповеди нет, «Аз есмь Господь Бог твой», то как можно чтить пятую заповедь? Если Бога нет, батя, я тебя слушать не буду. Потому что батя, почему должен слушаться отца? Потому что отец — это образ Бога на земле. Отец говорит: слушай, я тебя родил, я с тебя шкуру спущу. А я говорю: слушай, батя, Бога нет. И ты вообще сядь там на лавку там, и отдыхай. Я ни первую заповедь не чту, ни пятую, там, ни седьмую, ни десятую. Все, рушится целая лестница, понимаете? Целый позвоночник рассыпается. Поэтому если Бога нет, а наличие Бога – это первая заповедь, тогда все остальные заповеди – вторая, третья, четвертая, пятая, шестая – не убий, седьмая – не прелюбодействуй – они все рушатся. То есть современный мир именно так и хочет жить. Он хочет убрать первую заповедь для того, чтобы разрушить все остальные. А что это я не могу блудить? Извините. Почему? Кто сказал? Бог сказал. Так его же нет. Они говорят. А раз его нет, я делаю, что хочу. А что я должен слушаться маму там или папу? Ну как? Почему? Они же тебя родили. Ну и что? Я что, заставлял их себя рожать? Так Бог сказал, что ты их чтил. А его же нет. То есть уничтожение первой заповеди автоматически разрушает все остальное. Все. Больше некого слушаться, некого уважать, некого считать лучше себя. Авторитетов больше нет. Авторитет – это ты. Прыщ, выскочивший на заднице человечества. И ты сам себе авторитет, как бы, значит. И ты больше никого не слушаешься. Вот эти прыщи на заднице – человечество. Это и есть люди, которые упраздняют первую заповедь для того, чтобы больше никого никогда не слушаться и творить волю свою. А что они хотят? Они хотят, как блудный сын, жить блудно. Дайте мне мои социальные выплаты, дайте мне мои там причитающиеся чаевые, дайте мне это, а я пошел прожигать, проедать, пропивать, прокалывать, пронюхивать, проблуживать, все, что вы мне дали. Вот их позиция, это чистая позиция блудного сына до его покаяния. Если первую заповедь убираете, вы уничтожаете все остальное. Потому что заповеди, они иерархичны. Из первой заповеди вытекают все остальные. Вот поэтому, если Бога нет, то нету ни капитана, ни майора, ни старшего лейтенанта, ни младшего сержанта. Вы помните, как это было в революцию? Как только они все перестали молиться Господу, и перестали царя чтить, они тут же начали митинги устраивать, бунты на кораблях, офицеров топить в море стали. А чего это, ваше благородие, я буду тебя слушаться? Ты штабс-капитан, допустим, там капитан там, или капитан-лейтенант, там, или там, не знаю, кто-нибудь там еще. А я, так сказать, простой матрос. Ну и что? Хватит, насытились нашей кровушкой. Сейчас мы тебя в мешок и в море. Помните эту всю историю революции? Раз Бога нет, значит, нет царя. Раз царя нет, значит, нет порядка. Раз порядка нет, значит, никто никого не слушается. И чтобы пол помыть на палубе, палубу помыть, нужно митинг устраивать. Вот так разваливаются царства. От безбожия и от потери главных жизненных ориентиров. Вот такие дела. Я надеюсь, что я более-менее выпукло обрисовал вам ответ на ваш вопрос. Есть звонок еще? Да, вы в эфире. Сорвался звонок. Что ж ты, брат, сорвался? Так не вовремя.
Долго ждал.
Ну, извиняюсь. Ну вот. И что мы теперь с вами будем говорить? Ну, давайте продолжим тему о иерархичности. Заповеди вытекают одна из другой. Они расположены не хаотично, а в порядке логической связи. И одна заповедь истекает из другой. То есть первая заповедь возвещает тебе Господа Бога, который вывел тебя из земли египетской. То есть Он тебе дал свободу. Есть звонок. Хорошо. Ну что ж, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка. Ольга из Москвы. Вот одна из заповедей гласит: «Почитай отца и мать». Но ведь родители есть такие, которых, простите вы меня, Господи, убить хочется, а не почитать, которые детей своих оставляют, бросают в помойные ямы, делают выбрасывают вообще, я не знаю как, отрекаются и все-все-все. Ну как таких почитать? Простите, пожалуйста, спасибо.
Ну, знаю и знаю, так сказать, не меньше вашего в этом отношении. Но давайте не будем упразднять заповедь из-за потери людьми некого образа позволяющего их миловать и любить. То есть заповедь остается заповедью. То есть норматив остается нормативом. А то, что люди перестали быть соответствующими священному имени отец и мать, ну, это уж как бы проблема, так сказать, общая, вселенская. Да, есть такое, есть такое. Есть такое. Я не предложу вам никакого пластыря. То есть я на эту проблему пластырь не наложу, потому что проблема очень масштабная. Мне самому известно, и я сам, так сказать, отчасти знаком с теми вещами, ситуации, при которых действительно трудно любить того, кто тебя родил. Это все есть. Ну что ж, это мука нашего сердца. Вот это одна из дополнительных мук нашей нездоровой жизни. Я не предлагаю никакого лекарства. Просто прошу вас молиться Богу и просить у него вразумления. Он вас наставит промолчать, где нужно, потерпеть, где нужно. Будь они умрут, эти тираны наши, родившие нас, похоронить их с честью и молиться о них. Ну и так далее, и так далее. То есть исполнить по отношению к ним весь человеческий долг. Кормить, не осуждать, руку не поднимать, плохого не говорить. И за это Господь вас наградит вообще, вы не представляете как. То есть, если ваш там батька мамку бросил, там или мамка ваша была стерва и истеричка, значит, а вы все равно оказались хорошей дочерью или хорошим сыном, то вы не представляете, сколько вам Бог приготовит наград за это. Вот. Лечили, кормили, терпели, молились, похоронили, отпели 40 дней, отслужили, в годовщину на могилу пришли, плохого про нее не говорите, все плохое забыли, как бы, и все. И вот за это все, вы только за это одно только и спасетесь. Потому что вы совершили подвиг. Родившие вас были хуже вас, а вы ради заповеди совершили большой подвиг. И такие примеры тоже есть. Есть всякие примеры. Жизнь полна всякими примерами. Поэтому давайте будем просить Бога, чтобы Он не оставил нас и научил нас, как поступать, и дал нам силы правильно поступать. Господи, не оставь нас. Да, слушаем вас еще раз. Вот еще один звоночек есть.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вы могли бы объяснить как-то, ну, или что-то сказать по поводу такого вопроса. Вот есть, ну, я не буду цитировать, есть такие слова, чтобы вот христиане радовались, и батюшки там часто говорят об этом, чтобы вот радовались христиане, и наши, ну, православные. И вот как бы смотришь на вот этих протестантов, там вот, там иеговистов, ну, вы понимаете, разных. Они, как бы, я с ними часто, ну, имею общение, так получается, и они такие радостные все. Я вот, например, когда был таким еще, ну, только уверовал, был еще таким ярым, как бы, грешником, ну, там, уже уверовал, и вот когда грешил, вот я, ну, у меня как бы ничего так, ну, не тревожило там. А сейчас, как бы, уверовал, и ну, вроде бы там как-то поменьше, если так объективно со стороны на себя посмотреть, вот через время уже ничего никому не рассказываешь, не доказываешь, а ну, и как бы такая постоянно какая-то тоска беспросная, ну, вот по жизни, какая-то грусть, она, ну, такая всегда. И иногда только такие редкие моменты какой-то, ну, непонятной радости.
Я понял. Внимание, я скажу вам то, что я думаю по этому поводу. Значит, вот эта вот натужная, актерская, специально вынужденная, наклеенная радость, это чушь, недостойная никакого внимания. Я имею в виду сектантскую радость, эту кровяную, такую страстную, такую натужную, такую актерскую, такую, эй, ля-ля-ля, такой-то. Это все ля-ля-ля, как бы это все дохлой мухи не стоит. Человек действительно по грехам достоин печали. Он должен печалиться. Значит, скорбь и теснота всякому человеку, творящему злое. Во-первых, иудею, потом эллину. Это послание к римлянам. Значит, и мы скорбим, и чувствуем тесноту в душе, потому что мы согрешаем. А нельзя грешнику быть веселым всю жизнь. Радость нам дается временами, на службах, на молитве, на праздниках, при покаянии. То есть мы не имеем права быть всегда печальными, потому что нам дано знание о воскресшем Христе. На Пасху мы должны ликовать. в посту мы должны тихо и светло плакать. Тихо и светло плакать. Мы должны радоваться каждую службу на воскресную. То есть литургия – это праздник. То есть на литургии, пожалуйста, радуйтесь. Господь жив, Господь здесь, Господь с нами. А уже о грехах своих нужно печалиться. Поэтому человек нормальный, верующий, христианин, живет в режиме печали и радости. Он то печалится, то радуется. То поплачет, потаскует, то утешится и поулыбается. То возвеселится на службе Божией и на каком-то, значит, церковном таком вот торжестве. Вот. А сектантская радость для нас не пример, потому что она не имеет евангельских корней, она имеет актерские и бесовские корни. Поэтому здесь нет ничего благочестивого и святого. Это все натужное, выдуманное, натянутое, так сказать, на лицо намазанное. Так что не смущайтесь этим, печальтесь о грехах своих. Только запомните такие хорошие слова. «О грехах наших восплачемся, братья, о милосердии же Божием возрадуемся». То есть плачьте о грехах своих на здоровье, так спасетесь. Но только не плачьте всю жизнь. Немножко радуйтесь о милосердии Божьем. Вот и все. Вот такая жизнь христианская. Настоящая христианская жизнь. Есть еще звонок, быть может, крайний.
Алло, Борис, здрасте. На вопрос такой. О воспитании детей, чтобы ребенок не вырос таким блудным, как сыном. Вот прививать как бы любовь ребенку с детства. И вот, допустим, мальчику 6 лет, вот можно ли его с собой уже брать и уводить, показывать его, допустим, в детские дома или в хосписы? А вроде как бы он будет учиться помогать детям, любить, но, допустим, не рано ли ему видеть вот это вот как бы на другую сторону жизни? Где вот...
В 6 лет, конечно, в хоспис водить его рано. 6 лет – это возраст рая. То есть его нужно водить в зоопарк, на качели, на озеро, там в аквапарк, не знаю, куда-то еще, там в цирк, в кино, на мороженое. А уже лет в 12 нужно повезти уже, может быть, его и там в хоспис там, или в больницу, на кладбище, кстати. Ну, конечно, в церковь. В церковь нужно уже водить уже в 6 лет ребенка. Но потом, знаете, очень важно понять, что... Надо, чтобы у него был брат или сестра, потому что если он будет один, и вы все свои усилия на него сконцентрируете, как его правильно воспитать, то у вас гораздо меньше получится, если бы их было двое или трое, ваши усилия были бы распыленные на двух-трех, а уже там бы сам Бог их воспитывал, как бы, и они бы друг друга тоже воспитывали. Поэтому одного человека в семье воспитать хорошо невозможно. Там будут потери, он будет эгоистом. Он будет все впитывать, абсорбировать, и он будет такой, несколько такой раздутый от самомнения, потому что он один. Его вселенная будет искривлена, у него не будет ни братьев, ни сестер. Поэтому лучшим воспитанием для братьев, для наших деток является наличие у них братьев и сестер. Это лучший фактор воспитания. Пока что в хоспис его не водите, водите его в церковь, а также на карусели, качели, в зоопарк бегемотом, крокодилом, значит, там и жирафом. А уже летом 10-12 на спорт водите его, чтобы он чувствовал физические нагрузки, чтобы там, значит, его там поломали, помяли, значит, заставили пропотеть там и выблевать на длинном кроссе. Это очень важно. Сверхнагрузки, чтобы человек вообще, знаете, пробежал 3 километра, значит, такое, и блеванул на финише. Надо сверхнагрузки человеку. То есть жалеть человека нельзя. Жизнь тяжелая. А вообще, конечно, лучше всего, чтобы у него были братья и сестры. Это само собой воспитывает. Поэтому в хоспис пойдете с ним лет в 12, 13, 14. Если он, конечно, в это время согласится пойти с вами, куда вы попросите. Друзья мои, до свидания. Христос воскресе. Господь да хранит вас.